Лекторий «Прямая речь» представляет. Леонид Млечин. Что случилось в 1917 году и почему мы не хотим этого знать?
В своем кругу мы этого не делаем. А вы, наверное, не знаете, вы люди молодые, вы не помните. После последнего при жизни Сталина 19-го съезда был избран Центральный комитет. На заседание Центрального комитета должен был быть избран президиум ЦК, это высший орган в то время власти. И вот на 19-м съезде в ЦК избрали много молодых людей. Сталин так распорядился, они тоже, как вы, сидели, появляется Сталин. И члены ЦК, как вы сейчас начинаете аплодировать, Сталин посмотрел, сказал, в своем кругу мы этого не делаем. Добрый вечер. Я надеюсь, меня видно и слышно. Я тоже вижу людей, которые выбрали самый странный способ провести этот вечер. Да, крайне вам сочувствую. Потому что ничего веселого, интересного, забавного и приятного я рассказать, к сожалению, не смогу. Но меня никогда и не зовут за этим. Я бы хотел сказать вам о своем чудовищном разочаровании, потому что я думал, что 2017 год, год столетия революции, станет поводом для того, чтобы хотя бы впервые в жизни, впервые за 100 лет попытаться понять, что с нами произошло в 17 году, году, который изменил историческую судьбу России и затащил нас туда, откуда мы не можем вылезти и по сей день. И я был уверен, что так или иначе этот год станет поводом, и общество заинтересуется собственной истории, попытается понять себя и своих предков. И ничего этого не произошло. Да, у нас там по подсчетам 200, было 200 научных конференций, посвященных революции. Я был на совещании историков, где они гордо перечисляли, кто на каком количестве конференций успел побывать. Там мастера некоторые до 20. Но общество уклонилось от этого разговора. Не заинтересовались мы собственной историей. Мы не хотим ее знать по разным причинам. Ну, в принципе, человеку свойственно на самом деле избегать новых познаний. Мы скорее хотим услышать, увидеть и узнать то, что подтверждает уже наше представление о жизни, нежели услышать то, что разойдется с нашими представлениями, потому что это каким-то образом потребует от нас изменить самих себя. Это первое. Второе. Прошлое нашей страны, особенно когда речь идет о 17-м годе и последующих, настолько трагично, настолько ужасно, что мы не хотим это слышать, потому что волей-неволей мы должны понять, что наши бабушки и дедушки, или уже там, если говорить о молодых людях, там прадедушки и прабабушки, или были свидетелями, или участниками этой трагедии. И никак не хочется это осознавать. И третье, последнее, когда ты вникаешь в события 17-го года, ты понимаешь, что все это произошло потому, что большинство людей на самом деле были крайне равнодушны к судьбе Родины, ничего для нее не сделали. И мы сейчас хотим оставаться такими же, мы вовсе не жаждем принять участие в том, чтобы решать судьбу нашей страны. Поразительным образом уже не существует советской власти, но больше 25 лет, а наше представление о жизни, в том числе о революции, полностью сформированы советской историографией, и мы решительно не хотим от этого отказаться. Я работаю на общественном телевидении России, там по вторникам в прямом эфире полчаса рассказываю о каком-то историческом событии. И как бы я ни старался, ну каким бы убедительным я ни был, рассказывая детали, а все равно наши замечательные зрители пишут, а мы все равно остаемся ленинцами, сталинцами, поклонниками советской системы, как хорошо было при Советском Союзе и так далее. То есть достучаться совершенно невозможно. Мы как были, так и остались в восприятии событий 17-го года. На самом деле, располагая всем тем материалом, который мы можем, кто есть в нашем распоряжении, тут редкий случай, когда не надо даже думать о том, что где-то в архивах лежит что-то, что изменит наше представление. Мы располагаем всем массивом документов, относящихся к событиям 17-го года. Мы знаем в деталях решительно все. Мы только не хотим в этом разбираться. Все наши представления о том, что произошло в 17-м году, не имеют ни малейшего отношения к реальности, начиная с наших представлений о старой России, о царской России. Для нас старая Россия глубоко отсталая, жалкое государство, спасти которое смогли только большевики, которые двинули решительно Россию вперед, сделали современным государством, индустриализацией, коллективизацией, выиграли войну и отлетели в космос. А если бы нет, то Россия была бы оставалась жалким государством. Не имеет ни малейшего отношения к реальности. Россия 100 с лишним лет назад, Россия на переломе веков, Россия в начале 20-го столетия, одно из самых стремительно развивавшихся государств. Мы сейчас смертельно завидуем 8% роста в год китайской экономики, а тогда это было просто обычное явление для российской экономики. Она развивалась еще быстрее. Вот наши ученые на географическом факультете МГУ вместе с американскими математиками не так давно просчитали варианты развития, экономического развития России, если бы не 17-й год. Худший вариант модели, худший вариант, мы лишь ненамного опережаем Германию. Мы лишь ненамного опережаем Германию. Это худший вариант развития Российской империи. Германию, куда наши граждане, если у кого есть такая возможность, сбегают при первой возможности. Да, мы отстаем от Соединенных Штатов. В любом случае, некое историческое развитие. Мы видим, отстаем от Англии, но опережаем Германию. Такова была перспектива Российской империи. Вы знаете, я снимал фильм про Петра Аркадьевича Столыпина и был совершенно потрясен материалами о жизни российских, ну, не знаю, назвать их фермеров, тех российских крестьян, которые воспользовались Столыпинской реформой, приобрели землю в частную, вышли из общины, приобрели землю в частную собственность и стали процветающими хозяйствами. Я читал это с изумлением. Значит, это говоря современным языком. Конференции по обмену опытом. Они ездят за границу, выясняя новые способы ведения аграрного хозяйства, закупают новые виды семян, новые виды сельскохозяйственной техники. Это просто. Ты читаешь как будто бы про другую страну, выросшую в Советском Союзе, который не мог себя прокормить. Ты как будто бы находишься в другой стране. Петр Аркадьевич Столыпин не просто преобразил сельское хозяйство страны, он еще и начал менять саму жизнь. Он крестьянская страна, Россия, 85% населения до 17-го года – это крестьяне. Он начал превращать крестьян в хозяев собственной жизни. Ведь все левые партии говорили, что надо просто землю поделить и отдать крестьянам. Столыпин был категорически против. Он говорил, все, что получено бесплатно, не имеет никакой ценности. Ты не будешь об этом заботиться. И был абсолютно прав. Он настаивал на том, что крестьяне должны купить эту землю. Но уж если они купили, никто отобрать у них не может. Столыпин провел целый ряд реформ, которые обеспечили права крестьянина. Никаких бессудных арестов. Никакого всевластия начальства над крестьянами. И он, отчитываясь за первые годы крестьянской реформы, говорил, еще несколько лет Россия изменится. И так точно бы произошло, если бы Петр Аркадьевич Столыпин был жив. Я вам скажу так, что если бы Петр Аркадьевич Столыпин был бы жив в 14-м году, Россия не вступила бы в Первую мировую войну. Потому что он понимал, какая-то катастрофа будет для России. В 1908 году, когда Австро-Венгрия аннексировала Боснию и Герцеговину, в России тоже возникла мысль о том, что не дадим в обиду братьев славян. Уже был отдан приказ о мобилизации двух приграничных округов. Столыпин поехал в Царское село к императору, а он потом пересказал этот разговор начальнику жандармского управления Санкт-Петербурга генерал Герасиму, а тот записал, поэтому мы знаем. И Столыпин сказал императору, будет война, будет революция. И он переубедил императора, и приказ о мобилизации был отменен. Если бы он был жив в 14-м году, Россия не втянулась бы в Первую мировую. Но Петр Аркадьевич Столыпин был убит в Киевском театре, где в тот вечер давали сказку о царе Салтане. Вы знаете, театр существует и по сей день. Я там был после ремонта. Он немного изменился, совсем немного, сейчас скажу, в чем. Так вот, та же оркестровая яма, таблицок, в которой он стоял, когда в него стрелял Багров, царская ложа, из которой император уже ушел. Единственное, чего не было последнего ряда, где сидел его будущий убийца Багров. Последнего ряда больше не существует, потому что они немножко раздвинули оркестровую яму. Есть боковой выход, куда вынесли Столыпина, есть клиника, куда его привезли, где он умер через несколько дней.